Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Господь с нашим духом. Если мы хотим соприкоснуться с Богом, мы должны использовать, упражнять наш дух. Бог есть дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в духе.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Если вы когда-нибудь принимали решение стать лучше или обещали никогда больше не делать тех или иных вещей, а после этого вы падали еще ниже, то сегодняшняя программа жизнеизучения послания к римлянам с Witness Lee именно для вас. Сегодня в нашей студии присутствует Дмитрий Ермаков. Дмитрий, спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Сегодня мы будем рассматривать послание к римлянам с 5 по 8 главы.
Я, как всегда, рад новой встрече с вами, Оскар, и с нашими радиослушателями. И особенно я рад тому, что сегодня нам предстоит замечательный отрывок из жизнеизучения послания к римлянам. Отрывок о том, как переживать Христа и наслаждаться им.
Дмитрий, в сегодняшнем сообщении мы услышим слово Witness Lee о духе, о котором говорится в 8 главе. Из этих стихов вообще-то очень трудно понять, говорится ли здесь о божественном духе или о человеческом духе. Какова связь между этими двумя духами и насколько важно различать их?
Вы затронули очень непростой вопрос, Оскар. Он непростой с точки зрения перевода Писания и с точки зрения нашего понимания доктрины о духе. Но что интересно, тот факт, что в этом отрывке трудно понять, о каком духе Павел ведет разговор, сам этот факт показывает нам чудесное и озаряющее откровение. Действительно, многим переводчикам Нового Завета, когда они подходят к этому отрывку, приходится решать, о каком духе здесь говорит Павел, о божественном или о человеческом. Если речь идет о божественном духе, это слово надо писать с большой буквы, а если речь идет о нашем человеческом духе, то с маленькой. В этих стихах у слова «дух» нет никаких обычных определений – «божий» или «святой» или «господень» или «христов» и так далее, которые указывали бы на божественного духа, или, наоборот, местоимений «мой», «твой» или «свой», которые указывали бы на человеческий дух. Какое же откровение можно здесь увидеть? Откровение это заключается в том, что Дух Божий при возрождении вошел в наш дух. Как сказано в 3 главе Евангелия от Иоанна, рожденное от Духа есть Дух. Наш Дух был возрожден Божественным Духом. И этот Божественный Дух потом не покинул нас, он остался в нашем духе. Более того, он сейчас слит с ним. Вот почему в 1 послании к Коринфянам, 6 главе 17 стихе, говорится, «Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Божественный Дух обитает в нашем человеческом духе, он слит с ним воедино. Поэтому Павлу, когда он писал эти стихи, было не обязательно конкретизировать, о каком именно духе он говорит, потому что он говорил о слитом духе. Божественный Дух проявляется и работает в нашем возрожденном человеческом духе. И еще мы должны сказать, почему это так важно и как это отражается на нашей христианской жизни. поскольку Божий Дух слит с нашим Духом, наш Дух сегодня – это жилище Бога. Представляете, вы можете точно сказать, где сейчас находится сам Бог. Во второй главе послания к Ефесянам говорится, что жилище Божье находится в нашем духе. Предположим, вы хотите встретиться со мной. Если вы знаете, что я живу в России, а точнее в Москве, это, конечно, облегчит ваши поиски. Но будет лучше, если вы знаете мой точный адрес. Тогда вы быстро найдете меня. В течение своей христианской жизни нам нужно постоянно касаться Духа. Фактически вся наша жизнь состоит в соприкосновении с Ним. Может быть, нам подождать, пока Он сам решит посетить нас? Но такая христианская жизнь будет очень бедной. Но слава Господу! Теперь, дорогие слушатели, вы знаете точный адрес Духа. Он в вашем человеческом духе. Во втором послании к Тимофею, в последнем стихе этой книги, так и говорится: «Господь с нашим духом». И нам так просто обратиться к своему духу, упражнять его с помощью молитвы, призвания имени Господа, или при чтении Слова Божьего, или даже с помощью пения гимнов. Если мы хотим соприкоснуться с Богом, мы должны использовать, упражнять наш дух. Бог есть дух, и те, кто поклоняется ему, должны поклоняться в духе.
Дмитрий, я бы сказал, что я рад, что я задал вам этот вопрос. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из жизнеизучения послания к римлянам «Суть на земле».
Chapter 5, especially the last part of chapter 5, deals with the fact that you were in Adam.
В пятой главе, особенно в последней части пятой главы, показан тот факт, что вы были в Адаме. Это факт. Вы были в Адаме. Его нельзя отрицать. Вы были в Адаме. Разве нет? Вы были в Адаме. И это факт. Конечно, если вы не человек, к вам это не относится. Но если вы человек, то вы должны признать тот факт, что вы были в Адаме. В шестой главе раскрывается еще один факт. Теперь, аллилуйя, вы в Христе. В пятой главе факт состоит в том, что вы были в Адаме. В шестой главе факт состоит в том, что вы в Христе. В начале пятой главы в своей Библии вы можете написать «в Адаме», а в начале шестой главы – в Христе. Это факт. Не забывайте, это два факта. Один факт заключается в том, что вы были в Адаме. Другой факт – в том, что сейчас вы в Христе. Один касается прошлого, а другой – настоящего. Это замечательно. Факт, относящийся к настоящему, намного лучше факта, относящегося к прошлому. Мы были в Адаме, но теперь мы в Христе. В седьмой главе говорится о ваших переживаниях в плоти. И это не просто факт. Это переживание. Это переживание в плоти. В начале седьмой главы можно написать слова «в плоти», а также слово «переживание». Затем в восьмой главе говорится о переживании в духе. Напишите ли вы слово «дух» с большой буквы или с маленькой, неважно, потому что в любом случае это будет правильно. Мне нравится писать двойное «Д», большое «Д», а внутри него маленькое «Д». Маленькое «Д» в большом «Д» – это слитый дух. В начале восьмой главы напишите «в духе», а также слово «переживание». Таким образом, есть две главы и два факта. И есть еще две главы и два вида переживаний. Одно в плоти, а другое в духе. Переживание в плоти – это переживание того факта, что вы в Адаме. Факт пребывания в Адаме, показанный в пятой главе, вы переживаете в плоти в седьмой главе. Переживание в плоти – это переживание факта пребывания в Адаме. Другими словами, если у вас есть только пятая глава и нет седьмой, то у вас есть только факт того, что вы были такими плохими, но нет переживания. Другими словами, если у вас есть только пятая глава и нет седьмой, то у вас есть только факт того, что вы были такими плохими, но нет переживания. Переживание факта пребывания в Адаме содержится в седьмой главе. Затем переживание в духе в восьмой главе – это переживание факта пребывания в Христе, показанного в шестой главе. Другими словами, тот факт, что вы в Христе – можно переживать только в духе.
Сегодня мы рассматриваем 4 главы из послания к римлянам. 5, 6, 7 и 8. В 5 и 6 главах мы видим 2 факта. Затем в 7 и 8 главах мы видим переживание этих фактов. Скажите, пожалуйста, что-нибудь о том, как эти 4 главы связаны между собой.
Мы увидели, что в 5 главе показан один факт. До того, как мы уверовали в Господа и приняли Его, мы были в Адаме. Затем в 6 главе мы увидели второй факт. После уверования в Христа и крещения в Христа мы находимся в Христе. Это чудесный факт. Нам нужно принять его верой. Будучи верующими, мы в Христе. Христос – наш дом. Христос – сфера нашего обитания. Христос – это наше жилище. Затем, когда мы переходим к 7 и 8 главам послания к римлянам, мы видим переживание этих двух фактов. В 7 главе говорится о переживании того факта, что мы были в Адаме. Когда мы были в Адаме, какое у нас было переживание? Что мы в плоти. Но когда мы переходим к 8 главе, мы видим переживание того факта, что мы в Христе. И это переживание – переживание того, что мы в Духе. Когда мы в плоти, хотя мы и верующие, но в своих переживаниях мы в Адаме. Если мы хотим переживать тот факт, что мы в Христе, нам нужно мгновение за мгновением, день за днем быть в Духе. И здесь ключевой стих, раскрывающий это переживание, это 6 стих 8 главы послания к римлянам. «Разум, обращенный к плоти, есть смерть». Если мы обращаем свой разум к плоти, мы в том, что касается переживаний, находимся в Адаме. Также в этом стихе говорится, что разум, обращенный к духу, жизнь и мир. Так можно переживать тот факт, что мы в Христе. Нам нужно обращать разум к духу. И еще я хотел бы сказать несколько слов о том, как нам на практике обращать разум к духу. Я упомяну, наверное, только 2 момента. Первое. Лучший способ обращать разум к духу – это молиться. Я знаю, что у многих наших слушателей есть представление о молитве как о чем-то формальном, регламентированном, и это мешает им молиться. Павел призывает нас молиться непрестанно. Я не думаю, что он имеет в виду бесконечное повторение одних и тех же заученных фраз. Молитва – это разговор с Богом. Мы можем беседовать с Ним обо всем, что волнует нас прямо сейчас, раскрывать Ему свои мысли, чувства, желания, планы. И кроме того, нам нужно выделить определенное время для молитвы в течение дня, чтобы молиться о Господних интересах и Его желаниях, а также ходатайствовать о нуждах других людей. Второе, что помогает нам обращать разум к духу, это Слово Божье. Мы должны открывать Библию каждый день, утром и вечером, и в течение всего дня. Причем не просто открывать книгу и читать букву, а касаться духа Библии, молясь Словом и открываясь для Его действия в нас.
Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
Let's go back to see. What was the effect there in Adam? Well...
Давайте еще раз рассмотрим факт пребывания в Адаме. В Адаме было несколько вещей. Во-первых, у вас был грех. Во-вторых, вы были под властью смерти. В-третьих, вы были грешниками по составу. Факт пребывания в Адаме состоял в том, что вы унаследовали грех, и вы находились под властью царствующей смерти. И вы были просто грешниками по составу. Даже если вы были самым лучшим человеком, вы все равно были грешником под Божьим осуждением. У вас был грех, и вы находились под властью смерти. Факт состоял именно в этом. Каким бы человеком вы ни были, какому бы роду вы ни принадлежали, если вы человек, неважно, мужчина вы или женщина, молоды вы или стары, в этом факте, в Адаме, вы унаследовали грех, и над вами властвовала смерть, и вы были просто грешниками по составу и находились под Божьим осуждением. Но слава Господу, у нас есть второй факт. И второй факт – это факт пребывания в Христе. И здесь, в этом факте, у нас есть, во-первых, благодать с праведностью. Раньше у нас было только что-то одно – грех. А теперь у нас есть благодать, а также праведность. Не просто праведность и не просто благодать, а благодать с праведностью. Праведность противостоит греху. В Адаме мы унаследовали грех. Теперь в Христе мы получили жизнь, в которой мы можем царствовать. Теперь царствует не смерть, а мы царствуем в жизни. Можно сказать, что раньше смерть царствовала над вами, но теперь вы царствуете в жизни. Слава Господу! И здесь мы не под Божьим осуждением, а под Божьим оправданием. Но каким образом мы можем быть в Христе? Благодаря тому, что мы крещены в Него. А крещение подразумевает наше уверование в Иисуса. Мы уверовали и были крещены. Итак, каким образом мы можем быть в Христе? Мы входим в Христа посредством уверования и крещения. Уверовать значит войти в Иисуса. Когда вы верите в Господа Иисуса, вы верой входите в Иисуса. Когда вы крестились в воде, это было своего рода знаком, означающим, что вы были крещены в Христа. Бог поместил нас в Христа. Мы все должны признать это, и мы все должны согласиться с этим, и мы все должны верить в это, и мы все должны считаться с этим фактом. Где вы находитесь сегодня, братья? Вы все должны сказать и даже воскликнуть: «В Христе!» Где вы? В Христе! Слава Господу! Да, мы в Христе!
Дмитрий, это замечательные слова. У нас были одни факты, которые определяли нашу жизнь. Мы были в Адаме, мы переживали грех и смерть в высшей степени. Но теперь у нас есть другой факт и совершенно другие переживания. Сегодня мы в Христе. И в нем мы можем переживать жизнь и праведность. Но как мы выходим из Адама и входим в Христа?
Это очень важный, основополагающий, я бы сказал, вопрос. Если человек видит, какое ужасное, мрачное наследие принадлежит ему в Адаме, грех и смерть, и что он может получить в Христе, благодать и праведность, у него, разумеется, сразу должен возникнуть вопрос, как совершить этот переход из Адама в Христа? Более того, совершив его, он задумается о своих родственниках, о друзьях, о знакомых и так далее, и поможет им также выйти из Адама, оставить это ужасное наследие в нем и войти в Христа, обретя благодать и праведность, чтобы царствовать в жизни. Как же нам это сделать? Очень просто. Путь из Адама в Христа ясно показан в Писании. Нужно уверовать в Христа и креститься в Него. Этому как раз посвящена 6 глава послания к римлянам. Итак, первый шаг. Нам нужно поверить в Христа. Я хотел бы подчеркнуть этот предлог «в». Не поверить Христу, не поверить, что Христос существует, а именно поверить в Христа. На самом деле, соответствующий греческий предлог подразумевает, что когда мы уверовали в Христа, мы вошли в органический союз с Ним. И второй шаг. После уверования нужно креститься в Него. Я сказал второй шаг, это, наверное, не совсем точно. На самом деле, уверование и крещение – это один полный шаг, который мы должны сделать, чтобы выйти из Адама и войти в Христа. В 6 главе послания к римлянам, 3 и 4 стихах, говорится, что когда мы крестились в Христа, мы крестились в Его смерть. И это значит, что все отрицательное было помещено в воду крещения и погребено в ней навеки. И когда мы поднялись из воды крещения, из воды смерти, мы оказались в воскресении, и теперь мы можем ходить в новизне жизни. То есть живем, движемся и существуем в Христе, который обитает теперь в нас.
Благодарю вас, Дмитрий. Думаю, что эти слова затронут наших слушателей, и те из них, кто еще не принял Господа, сегодня откроют свое сердце и скажут Ему о том, что они верят в Него и хотят быть перенесенными из Адама в Христа. А мы с вами, дорогие слушатели, переходим к последнему сегодняшнему отрывку, в котором Уитнес Ли будет говорить о хождении в новизне жизни.
Then you have to know, as you are dead, now you have nothing to do with the law. You are dead, you are afraid.
Теперь вы должны знать, что поскольку вы мертвы, вы никак не связаны с законом. Вы мертвы, и вы освобождены от закона. Не нужно возвращаться к закону. Что значит возвращаться к закону? Всякий раз, когда вы принимаете решение сделать что-то хорошее, это означает, что вы возвращаетесь к закону. Всякий раз, когда вы принимаете решение быть хорошими, вы просто возвращаетесь к закону. Всякий раз, когда вы говорите: «Боже, помоги мне, с сегодняшнего дня я постоянно буду смиренным», вы возвращаетесь к закону. Да, вы молитесь Богу, но это не значит, что вы приходите к Богу. Это означает, что вы возвращаетесь к закону. Возможно, на протяжении многих лет вы не очень сильно любили свою жену. Теперь вы покаялись, и вы твердо решаете: «Теперь я приму твердое решение. Господь, помоги мне любить мою жену». Это означает, что вы возвращаетесь к закону. Уверяю вас, что у вас ничего не получится. Вы никогда не сможете этого сделать. Чем больше вы будете пытаться любить вашу жену, тем больше вы будете понимать, что не любите ее. Вы сразу же оказываетесь в 7 главе послания к римлянам. Не принимайте решение делать добро. У вас ничего не получится. Хотеть присуще мне, а совершать добро нет. То, чего я хочу, я не творю, а то, чего не хочу, то делаю. Павел признает, что это делает не он, а грех, который обитает в нем. Мы можем сказать, что это было переживанием Павла до его спасения. Но, говоря откровенно, практически все христиане вынуждены пройти через это бедственное переживание, показанное в 7 главе. Нам всем необходимы такие переживания. В противном случае мы никогда не будем обличены до конца. Вы никогда не узнаете, что вы настолько безнадежны. В 8 главе все просто. Просто ходить согласно Духу. А что можно сказать о вашем разуме? Ваш разум должен быть обращен к Духу. Этого достаточно. Не принимайте решений делать добро. Не молитесь, чтобы Господь помог вам делать добро. Забудьте обо всех этих религиозных практиках. Вы должны ходить, вести себя и существовать согласно Духу. И пусть ваш разум всегда будет обращен к Духу. Тогда вы получите свободу. Тогда вы увидите, что обитающий внутри вас Христос вкладывает жизнь в вас, в каждую часть вашего существа, даже в ваше смертное тело, даже в слабые члены вашего тела. Вы будете переживать это. Вы будете переживать то, что обитающий внутри вас Христос вкладывает в вас жизнь, чтобы поддерживать слабые члены вашего тела. Все ваше существо будет пронизано божественной жизнью. Это не значит делать добро. Это не значит исполнять закон. Это не значит удовлетворять требования закона. Это жизнь, явленная из вашего духа. Конечно, эта жизнь с избытком исполняет любое праведное требование закона. Понимаете? Теперь вы наслаждаетесь спасением в освящении. Вы не только насладились Божьим спасением в Его оправдании, но и наслаждаетесь теперь Божьим спасением в Его освящении Его жизнью. Когда вы просто ведете себя, ходите и существуете согласно слитому Духу, когда вы постоянно возвращаете свой разум, не даете ему уходить, а возвращаете его, чтобы он был обращен к Духу, тогда вы наслаждаетесь тем, как обитающий внутри вас Христос вкладывает свою жизнь в ваше существо.
Дмитрий, все мы можем подтвердить, что переживание, которое здесь описывает Уитнес Ли, действительно присуще всем нам. Когда мы хотим делать добро, когда мы хотим стать лучше, часто это решение приводит к совершенно другим последствиям. Результат оказывается совершенно противоположным тому, на что мы надеялись.
Мы говорили о двух фактах и двух типах переживаний. Когда мы были неверующими, все было просто. Факт соответствовал переживаниям, а переживание – факту. Мы были в Адаме, и все наши переживания были переживаниями в плоти, и других переживаний у нас и быть не могло. Потом мы уверовали. Теперь факт состоит в том, что мы в Христе. Переживаем мы этот факт тогда, когда находимся в Духе. Но беда наша в том, что наши переживания – это отнюдь не всегда переживания в Духе. Очень часто, уже будучи верующими, мы возвращаемся из 8 главы в 7 и переживаем плоть. И опасность эта подстерегает не только тех, кто небрежен или ленив в духовной жизни. Как мы только что увидели, поражение часто терпят как раз те, кто стремится стать хорошими верующими. У всех нас были такие переживания. Чем больше мы пытаемся делать добро, чем больше мы пытаемся одержать победу, чем больше мы пытаемся соответствовать стандарту Писаний, тем больше мы терпим поражение. И это происходит, потому что мы приводим в действие не тот закон. Мы оказываемся в 7 главе послания к римлянам. Как сказал Павел, когда он желал делать добро, выходило зло. Так и мы. Мы говорим: «Я буду хорошим христианином». Как только мы принимаем такое решение, мы в 7 главе, и закон греха и смерти снова включается и получает над нами власть. Мы терпим поражение. Нам нужно осознать, что наша воля бессильна против закона греха и смерти. Только более сильный закон может победить закон греха и смерти. Например, чтобы победить закон притяжения, нужен закон аэродинамики. Духовный и божественный закон аэродинамики показан в 8 главе послания к римлянам. Это закон духа жизни. Если мы хотим быть освобождены от закона поражения, то есть от закона греха и смерти, нам нужно включить закон духа жизни. Когда мы включаем его, мы автоматически, без всяких усилий, освобождаемся от закона греха и смерти. Ну хорошо, а как же включить этот закон? В стихах с 4 по 6, 8 главы послания к римлянам говорится, что, во-первых, мы должны ходить согласно Духу. Это значит, что мы должны жить, вести себя и существовать согласно Духу. Во-вторых, в 6 стихе говорится, что нам нужно обращать наш разум к Духу. Благодаря этому в нас включается закон Духа жизни, и мы спасаемся от поражений в 7 главе послания к римлянам и начинаем переживать чудесный факт, что мы в Христе, пребывая в духе, в 8 главе послания к римлянам.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за это общение. Думаю, что теперь все мы захотим отказаться от решения сделать что-либо и просто начнем молиться, общаться с Господом и читать Слово Божье.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.